Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся!
ГМО в мире животных. Ученые из США пытаются помочь аграриям генетически модифицированными насекомыми. Биоинженеры выпустили в природу видоизмененную бабочку капустной моли. От этого вредителя ежегодно страдают посевы рапса и капусты. Кирилл Бакиев в студии. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Давай вот разбираться с этой достаточно непонятной ситуацией. Что такого модифицировали в бабочке, которая является вредителем? Видимо, чтобы каким-то образом на обычных бабочек повлиять.
Да, все совершенно верно. И поговорим сегодня еще не только о бабочках, но еще о курицах, еще, может быть, если успеем, о свинюшках. В общем, задумка американских ученых состоит в том, что отредактированные самцы этого насекомого смогут скорректировать популяцию, а фермеры смогут использовать по результату меньше инсектицидов для защиты посевов. Поскольку эта бабочка очень хорошо приспосабливается к химическим препаратам, поэтому каждый раз приходится применять новые виды разнообразных химических соединений, поскольку прежние на них действовать перестают. И растениеводческие хозяйства США ежегодно терпят до 5 миллиардов долларов убытков только из-за этой несчастной капустной бабочки. А насекомому ввели 2 новых гена. Один из них передается только самцам бабочек и губит всех новорожденных самок, а второй помогает исследователям идентифицировать генетически модифицированных мотыльков в природе. Ну и помимо этого, модернизация генов самцов была произведена таким образом, чтобы у следующих поколений капустной моли не появлялась устойчивость к тем инсектицидам, которые используют аграрии сейчас. То есть, учитывая всеобщую озабоченность разнообразными ГМО-продуктами и тем, что ГМО-сои — это ужас и кошмар, как же так жить дальше? Ученые, видимо, американские, решили зайти с другой стороны и воздействовать непосредственно на саму проблему. Дело в том, что большинство генетически модифицированных растений изменяется именно с этой целью. Ну, в том числе с этой целью, да, для того, чтобы защитить растения от насекомых. Ну, характерных для того или иного вида растения. Или для того, чтобы сделать условия его произрастания лучше или приспособляемыми к нехарактерными для него условиями.
Мне вот интересно, а в каком ключе и вообще рассматривается тот вопрос, что исчезновение или вообще снижение количества вот этой капустной моли может каким-то образом повлиять на биосферу, на экосферу? Вот этот момент рассматривается. Интересно, насколько
он рассматривается. Он рассматривается, и ученым, американцам приходится периодически вот таких генетически отредактированных самцов этой моли капустной бабочки выводить в популяцию, потому что они, соответственно, в ней растворяются, определенным образом корректируют ее.
То есть это уже не первое поколение.
Да, это уже не первое поколение, и таким образом, как бы, да, и волки сыты, и овцы целы, то есть популяция и вот эта генетическая бабочка не исчезает в природе, и при этом аграриям приходится меньше тратится на инсектициды и, как следствие, делать свою продукцию более безопасной, потому что даже обработка сельскохозяйственной продукции разнообразными химикатами все-таки тоже имеет определенные последствия. Ну, как минимум, что люди опасаются покупать такого рода продукцию, и производители, в общем, стараются всячески не афишировать то, какими химикатами. То есть они так или иначе все безопасны, потому что, понятно, в любом государстве есть Министерство сельского хозяйства, которое очень четко за всем этим делом следит, за использованием и гербицидов, и инсектицидов. В общем, но все-таки людям, конечно же, приятнее покупать какой-нибудь лук с маркой «Эко», чем без этой марки. Обратимся еще к коллегам американских ученых, но уже из Чехии. Они работают с курицами. Хотят они пернатых сделать устойчивыми к вирусу лейкоза птиц. Ну, помимо того, что это проблема для самих птиц, это также еще и проблема для птицеводов во всем мире. Курицы, зараженные этим вирусом, проявляют признаки истощения, у них часто развиваются опухоли, в общем, разнообразные другие неприятности. Ну вот и решили их сделать невосприимчивыми к вирусу не только отдельные креветки, как это делалось раньше, но и весь организм в целом. Но проблема в том, что, судя по всему, с курицами генетически редактировать куриц несколько сложнее, чем тех же, например, свиней, и пока они испытывают определенные трудности, но хотя говорят, что пока те эксперименты, результаты этих экспериментов, которые проводят чехи, вполне их устраивают. Ну и в будущем, возможно, удастся и полностью излечить куриц от этого самого вируса лейкоза, а в перспективе, возможно, и защитить их от других вирусов, как то вирус птичьего гриппа, который, как мы знаем, и на человека имеет определенное влияние.
В этом смысле какие-то опасения, вот эти общественные метания на ученых влияние имеют минимальное?
Нет, они, к сожалению, имеют довольно большое на них влияние, потому что понятно, что о подобного рода манипуляциях придется так или иначе указывать производителю, и сложно будет объяснять людям, что вот, допустим, генетически модифицированную курицу, которая защищена от вируса того же лейкоза, ее не надо пичкать антибиотиками, потому что, в общем, у нее все с этим делом в порядке, и это относительно безопаснее, чем мясо, произведенное другим способом. Но тут уже восприятие общественного мнения. Вот. Пока самое либеральное в этом плане, во всяком случае, законодательство страна, это Япония, впереди планеты всей, там уже чуть ли не подготовлено все для того, чтобы выращивать органы человека или, скажем так, для возможности последующей трансплантации человеку.
Но это опять же тот вопрос готовности, потому что, ну, действительно так, если рассмотреть на бумаге все аргументы, все может быть только, наверное, за, если есть возможность и продлить жизнь, и получить какие-то дополнительные новые преимущества для видов и животных, и растений, которые необходимы, которые важны. Почему нет? Но нет, вот эти три буквы ГМО очень многих пугают, по-прежнему очень многих отталкивают. К нашей беседе подключается директор российской коллекции генетического материала Трансгенбанка Игорь Гольдман. Игорь Львович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Игорь Львович, а можете ли вы нам рассказать, как сейчас вообще в России обстоят дела с генной инженерией, какие основные направления исследований и где Россия вот в этом всем процессе находится?
Ну, я думаю, вот что как раз вот трансгенные животные, трансгенные растения, мы практически мало отстаем в методической части от всего мира, но в отношении использования этого генетического достижения мы довольно далеко от них. Потому что наше законодательство, оно своеобразно это рассматривает, и есть различные точки зрения среди ученых, среди администраторов. Но я думаю, что когда это выйдет на общий уровень, то это будет полезно для различных хозяйственных нужд и для других, например, для медицины. Вот, скажем, я могу вам сказать, что мы трансгенными животными занимаемся уже давно. Мне удалось получить трансгенных кроликов, трансгенных свиней, трансгенных коз, трансгенных овец. Это очень такое важное тоже достижение было. Да?
Больше того, в чем интерес был, Игорь Львович? Ну вот с теми же кроликами, например, что вы изучали? Ну или коллеги ваши?
С кроликами мы изучали саму технологию, как это получать. Потому что кролик очень удобный, его система воспроизведения, и можно было быстро, и большой очень оборот поколений, и можно было посмотреть, как влияет введение тех или иных генов на здоровье животных, и что оно приносит для практически. А вот крупные животные, они уже практически необходим. Ну, например, вот у нас мы решили государственную программу и государственную задачу получения белка бактерицидного лактоферина. Этот белок, он в грудной железе женщины и защищает ребенка до момента становления у него собственной иммунной защиты от различных инфекций. Ну вот, как теперь его использовать? Это только ребенок может использовать, а взрослый человек нет. Нам перед нами была поставлена задача создать какую-то вот модель, которая биологическую, которая могла бы производить вот этот самый лактоферин. Мы выбрали коз. И нам удалось получить коз, который продуцирует с молоком лактоферин человека. Это очень сложная генетическая задача, потому что нужно было ген лактоферина выделить, нужно было его снабдить регуляторными элементами, чтобы он обязательно в молочной железе работал, потом внедрить в геном животных. Вот надо сказать, что вот чужеродные гены, когда они внедряются в геном в самом раннем периоде развития, его геном уже не разбирает, организм животного не разбирает, чужой это ген или свой, он работает так, как вот написано на этом гене. Ну вот мы создали этих трансгенных коз, получили возможность выделения из их молока лактоферина человека, показали, что он биологически безопасен, показали, что он, значит, полезен как бактерицидный белок и обладающий другими полезными свойствами. Ну и затем мы уже почти создали полупромышленную установку для того, чтобы производить этот белок и производить вот те лекарственные или медицинского назначения препараты, которые можно из лактоферина получить. И мы это сделали. И сейчас находимся уже на периоде, как говорится,
Что за болезни можно лечить этим лактоферином? Можете сказать?
А лактоферин, ну, во-первых, так. Во-первых, он бактерицидный белок. Все, что где инфекции, его можно, значит, использовать. Ну, например, вот в стоматологии многие зубные болезни, это бактериальный характер имеет, и стоматиты различные в ротовой полости. Затем, значит, кариес зубов, пародонтозы, ну и другие. Там то, что есть, вот бывает патологическое инфекционного направления в ртовой путь. Мы создали ополаскиватель. И его проверили. Проверили его в ведущих организациях, которые занимаются стоматологией в Первом Московском медицинском институте. 5 лет мы проверяли. Оказалось, да, действительно, он помогает для того, чтобы стабилизировать те заболевания, которые есть, а часть устранить. И потом уже лечить другими способами.
Игорь Львович, я прошу прощения, да. Вот меня больше, знаете, такой момент волнует об отношениях ученых с общественностью. Вот этот момент, насколько он является пугающим, насколько параллельно с серьезными научными исследованиями, которые могут сделать жизнь человека лучше, насколько приходится вот делать такие, как это сказать, оглядываться на вот мнение, на то, что ГМО это многих пугает, на вот какую-то возмущенность, на общественность, которая будет возмущаться очень многим и порой и без повода?
Ну, я, во-первых, так. Во-первых, ученые — это тоже часть этой общественности. Но это часть общественности, которая знает, что она делает. Нельзя обвинять ученых в злонамеренности, что они специально что-то делают вредное, и потом для того, чтобы самому, так сказать, своей нише развиваться, а остальным было хуже. Так не бывает. Дело в том, что ученые, если что-то изобретают, что-то делают, они проверяют десятки раз проверяют, годится это для чего-то или не годится это для чего-то, как оно действует. И кроме того, ученые имеют и социальную, и гражданскую ответственность за то, что он делает. Поэтому, когда начинают мнение ученых, вот это неправильно. Но есть отдельные люди, которые сами экспериментально не занимаются, которые не производят ничего такого полезного и нужного, начинают критиковать, начинают возбуждать общественность, вот, вредно это и так далее, и так далее. Я думаю, что животные, например, трансгенные, которые вот у нас есть, мы, например, для того, чтобы показать того, как ген лактоферина человека работает, сначала 5000 мышей исследовали. Да они хорошо размножаются, прекрасно после этого, здоровые. Потом, когда сделали трансгенных коз, они тоже хорошие, и доятся хорошо, и здоровые, и живые, и даже больше того, защищены от разных инфекций внешних и так далее. Поэтому нужно, чтобы как-то была консолидация между мнением ученых и мнением общественности. Но она не должна быть... она решаться на каком-то таком, так сказать, эфемерном
тут поле. Только просвещение, надо, Игорь Львович.
На конкретных фактах.
Да, вот, тут только вот. Просвещение.
ГМО не вредное, не вредно. Я вам говорю, что если оно исследовано, если оно...
Игорь Львович, согласитесь же, что по фактам все так. Но человек среднестатистический, но вот он факт это слушать не будет. Он будет эмоциями как-то воспринимать. Вот на таком уровне. Вот в этом смысле ученым, как это правильно сказать, научным институтам, организациям нужно ли как-то, вот, не знаю, повышать, что ли, вот эту просветительскую деятельность и просветительскую тоже, и агитационную в хорошем смысле слова, чтобы донести, что ничего там такого страшного нет, потому что очень многие боятся не потому, что по фактам боятся или не доверяют, вот так будет точнее, а просто потому, что так привыкли. Просто потому, что это не так, как было раньше.
И вы правы, но дело вот в чем. Дело в том, что, например, трансгенные животные, которые производят различные белки человека по программам после внедрения человеческих белков в геном, другим путем получить не нужно. И здесь даже сама необходимость необходимость жизненная заставляет признать, что это нужно и важно. У нас в аптеках, между прочим, есть колоссальное количество белков трансгенных, которые идут, и зеленые, так называемые, они не трогают эти разработки, потому что микробы, в них тоже вставляют гены, они начинают работать, и микробного синтеза различные гены, это гормоны роста, различные ферменты, стимуляторы, факторы свертываемости крови, это все трансгенные продукты. Чего же они, их можно, а если сделать это в козе, это будет опасно. Нет. И потом трансгенные организмы, ГМО, генетически модифицированные организмы, это коза, да, она трансгенная, действительно, и овца будет трансгенная. Но то, что она производит, это просто набор аминокислот, какой-то белок, если он соответствует, значит, и природному, то его можно использовать. И потом сами животные, они являются еще и свидетельством того, и индикатором, не вредно ли то, что у них вырабатывается внутри организма этот ген. Нет, но если он не вредит, или он ген не туда встроился, животное просто не развивается, умирает. А так, ну, все нормально здесь.
Игорь Львович, спасибо огромное вам за комментарий. Игорь Гольман, директор российской коллекции генетического материала Трансгенбанка, прокомментировал ситуацию. Вот тоже, Кирилл, согласись, любопытно. Начинается с аргументов вот человеческого рода, а в итоге всплывают очень любопытные подробности, в том числе, как развивается наука в нашей стране.
Да, я с тобой полностью согласен. Здесь все-таки, опять же, вопрос просвещения и независимости мышления.
Прервемся пока на минутку с небольшим.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, находящийся сейчас в СИЗО, получил праздничную открытку от канцлера Германии Ангелы Меркель. Приурочена она была к празднованию Нового года, но попала в руки адресата спустя почти месяц.
С Новым годом, крошка! С Новым годом! Эй-яй-яй-яй-яй-яй! Подожди немножко, будет веселей!
В России, оказывается, тоже есть человек с фамилией Трамп. Правда, он уже 11 раз менял имя, чтобы скрыться от долгов по непогашенным кредитам.
Не верь мне!
На аукционе были распроданы мебель и обстановка гостиничного номера одного из казино США, в котором несколько лет проживал знаменитый Фрэнк Синатра. Самым дорогим лотом оказался итальянский унитаз с позолоченной крышкой.
And more, much more than this, I did it my...
Радио «Спутник».
Ну а мы продолжим, и к нашей беседе подключается доктор биологических наук, директор Института биологии и развития имени Кольцова РАН, член-корреспондент РАН Андрей Васильев. Андрей Валентинович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Андрей Валентинович, вот пока общественность продолжает спорить о том, ГМО это вредно или не вредно, я так понимаю, у ученых тоже есть определенные сложности, этично или неэтично, в частности, то, что касается редактирования генома животных, например. Или нет?
Ну, сложности, конечно, есть. Дело в том, что действительно редактирование генома это такой прорывной результат, который перевернет нашу жизнь, и нам придется вырабатывать новые этические нормы, и надо будет что-то с этим делать. Как часто бывает, результаты научных исследований опережают общественное сознание, и человечеству приходится потом вырабатывать какие-то нормы. В любом случае нужно уже привыкать к тому, что это сегодня, что результаты редактирования генома и вообще генетических манипуляций, они в нашу жизнь уже вошли и входят, поэтому к этому надо относиться спокойно.
А где уже вошли? Потому что как-то людям все-таки кажется, что они могут себя от этого оградить и могут спокойно при этом жить.
Нет, мы окружены генетически модифицированными животными, если так уж говорить всерьез. Породы скота, сельскохозяйственные животные, да даже кошки и собаки, которые вокруг нас Вот. Другое дело, что какими методами эта генетическая модификация осуществлялась, она осуществлялась традиционными методами селекции. Но в любом случае по целевому признаку, по набору тех полезных признаков, которые нужны людям, производились либо отбор, либо манипуляции, и генетически модифицированные организмы вокруг нас. Ну и, кстати, продукты питания тоже не нужно обманывать самих себя. Мы потребляем огромное количество пищи, которая генетически модифицированная организмом.
Например, просто, Андрей Валентинович, да.
Ну, я сейчас не вспомню навскидку, но там 80%, по-моему, кукурузы генетически модифицированы. Там цифры есть, цифры приведены, и мы потребляем их в консервах, это все. Если же говорить о редактировании генома, то впервые, почему это прорыв, почему к нему надо относиться столь серьезно, потому что это возможность, уникальная возможность внесения абсолютно точечных изменений в геном. Вы знаете, наверное, что была знаменитая программа «Геном человека», когда мировое сообщество расшифровывало геном человека. Это была попытка, успешная попытка научиться читать эту книгу, уникальную книгу под названием «Геном». А сейчас есть возможность, ну, если не писать эту книгу, то вносить исправления в тексты. Поэтому это прорыв, конечно же, потому что действительно сейчас исследователи получили возможность достаточно точно, с уникальной точностью вносить изменения в геном.
Вот, и здесь вопрос границ, Андрей Валентинович, потому что вот если мы берем, в пример, тех же там сельскохозяйственных животных, и когда ученые и аграрии нам говорят о том, что вот, допустим, у той же курицы, если мы отредактируем определенного рода белок в ее геноме, и она не будет болеть лейкозом птицы, нам не нужно будет пичкать ее антибиотиками, вы будете есть более безопасное мясо. Здесь, наверное, в перспективе люди еще как-то готовы, мне кажется, это принять. Но вот, допустим, тот же случай китайского ученого Хэ Цзянкуя, который пытался отредактировать геном человека, вот здесь как-то уже более неоднозначно. И у тех же китайских властей, и в том же научном сообществе.
Совершенно правильно. Это абсолютно разные вещи. Я очень рад, что вы это подчеркиваете и на это обращаете внимание. Ну, кстати, этот китайский ученый был осужден китайским судом, вы знаете. И
да,
получил,
да,
по-моему, 3 года лишения свободы, если не помню. Но формулировка была следующая. За использование на людях неразрешенных и непроверенных методов лечения.
Uh-huh.
Вот. Кстати, такая статья существует и в России. Нечто подобное. Это абсолютно разные вещи. И более того, даже если мы говорим о человеке, у общественности вырабатывается сегодня позиция. Одно дело внесение изменений в геном, которые не будут наследоваться, и другое дело внесение тех изменений, которые будут наследоваться. Вот этот вот китайский ученый пресловутый, он внес изменения, которые наследовались. То есть, вот давайте рассмотрим на конкретном примере. Есть, например, человек, у которого есть какое-то наследственное или инфекционное заболевание.
Так.
Мы берем у него клетки, эти клетки культивируем вне организма. В этих клетках редактируем геном, и эти клетки проверяем на точность редактированного генома, на получение необходимого результата и возвращаем в организм человека. Вот это медицинская технология сегодняшнего дня и завтрашнего дня. И она позволяет преодолеть огромное количество заболеваний.
Насколько она близка вот совсем, чтобы это было на уровне, ну как сказать, ну не поликлиник, ну хотя бы там каких-нибудь штучных
поликлиник? Ну, то есть, да, вот условно говоря, мы, обычные жители, можем при наличии финансовых возможностей себе такое позволить.
При наличии финансовых возможностей у государства, давайте подчеркнем. Угу. Потому что большинство этих технологий должны оплачиваться государством, как сегодня оплачиваются очень многие серьезные медицинские технологии, например, трансплантация органов, да, это безумные деньги, но это оплачивает государство. Там стентирование, шунтирование и так далее, и так далее. Вот. Это проблема доступа к медицинским технологиям. Но я хочу сказать все-таки о другом. Я думаю, что эти технологии сегодня пока недоступны, потому что я не знаю о разрешенных таких технологиях. Но я знаю, что в реестре клинических исследований, где зарегистрированы все клинические исследования, которые в мире проводятся, уже несколько сотен, а то и несколько тысяч клинических исследований, которые проводятся с различными системами редактирования генома. И появляется постоянная информация о том, что ряд наследственных заболеваний. Вот недавно была информация.
Андрей Валентинович, я уж прошу прощения, у нас времени совсем не остается. Вот тут такая ситуация, что слушать и слушать, очень много всего любопытного рассказываете, но, увы, время завершается. Андрей Васильев, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, рассказал вот о том, как обстоит дело с ГМО, с модифицированием генов здесь и сейчас. Алексей Красильников и Кирилл Бакеев в студии. Кирилл, спасибо.
Спасибо.
Докопаемся.